Это футбольный клуб. Мы снимаем выпуск сразу после окончания контрольного матча или товарищеского матча. Мне кажется, слово «товарищеский» больше подойдет. Сборной России в Тегеране. Об этом будет большой разговор чуть позже. Соответственно, извините, но о других отборочных матчах, вообще об отборочном турнире Чемпионата Европы, мы поговорим уже позже в других выпусках. Ну, а сейчас время контрольно-товарищеских. Будем компромиссны. Матчей. И я хочу поздравить «Зенит» с трудной ничьей на выезде в товарищеском матче с Фенербахче. И очень приятно, что два мяча у «Зенита» забили наши российские ребята – Клаудиньо и Малком.
Я рус.
И, в общем, на самом деле, вот в этом это дает надежду, это обнадеживает, это... Ну, что еще сказать? Какое слово с надеждой еще употребить? Наверное, я просто не буду больше ничего по этому поводу употреблять. Поэтому здесь проехали. Я, естественно, смотрел игру сборной России в Тегеране. И по этому поводу хочу вам напомнить, что сейчас матчи сборных, сейчас сборной России – это прекрасный способ новым игрокам, которые еще не зарегистрировались в приложении моего партнера компании FunBet, зарегистрироваться и получить 2000 рублей фрибета. Вводите промокод «Уткин», получайте фрибет и играйте в свое удовольствие, не забывая, что это игра. Подробности будут в закрепленном комментарии. Ну а сейчас перейдем к разговору об игре в Тегеране.
Футбольный клуб, 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 футбольный клуб.
Итак, что же можно сказать об игре сборной России? Во-первых, обстановка вокруг игры сборной вообще становится очень нервной. Кого вызвали, кого не вызвали, почему не вызвали Дзюбу? Это вообще стандартный вопрос. Тем более, что Дзюба забил в матче с «Локомотивом». В общем, сыграл очень неплохо. Но, тем не менее, его снова не вызвали. А почему его не вызвали? Когда вызовут, спросят, почему не вызвали Соболева? Или почему не вызвали Камличенко? Я думаю, что это такой круговорот, который мало интересен. Когда вызовут, тогда и вызовут. Вопрос совершенно не в этом, в чем вопрос я чуть позже расскажу. Накануне матча отдельно обсуждалось, как вот так получилось, что Алексей Миранчук из чемпионата Италии и Александр Головин из французского чемпионата синхронно получили микротравмы и так и не приехали в Иран. А почему их вообще вызывали? Раньше не вызывали, а сейчас вызвали. Ну, потому что Валерий Карпин на самом деле очень точно сформулировал задачу сборной России сейчас. Надо напомнить, кто мы есть. И вспомнить самим, наверное, тоже. Вот Иран, действительно соперник из первой тридцатки, если я не ошибаюсь, мирового рейтинга. То есть команда, которая по определению попадает на чемпионат мира, по положению, как бы, да, там отборочный, ну, как бы вот должна попадать, да. Это действительно интересный способ проверить, что мы сейчас можем в лучшем составе. Но вот они получили травмы и не приехали. Я не склонен сказать в этом конспирологию, я к этому вопросу вернусь чуть позже. А сейчас давайте поговорим непосредственно об игре. Многие мои коллеги к этому моменту уже высказались, естественно, кратко, темпераментно. Я успел прочитать мнение Дениса Казанского, Романа Нагучева и Константина Генича. Там диапазон от катастрофы до, в общем, скукоты. Так вот, коллега Нагучев написал, что он начинает скучать по сборной Черчесова. Я не хочу с этим спорить абсолютно. Но, понимаете, вот давайте вспомним не чемпионат мира, это одно дело, да? А давайте вспомним контрольные матчи перед чемпионатом мира, когда сборная России в основном играла тоже со сборными неевропейскими. Были исключения, но европейские сборные, ведь в то время, когда были окна для сборных, играли свои отборочные игры. Поэтому у нас были Коста-Рика, у нас была Корея Южная, у нас много еще чего было. Так вот, тогда сборная все-таки готовилась к мировому первенству. Но матчи были в основном, ну, тоска тоской. Ну, разве вы этого не помните? Собственно говоря, поэтому накануне чемпионата мира и возникло целое движение за отставку Черчесова. Я к нему не примыкал, я просто думал, что у него не получится. У него получилось, и честь ему за это и хвала. Но какая мотивация у сборной существует сейчас? Вот какая? Она играет, чтобы что? Чтобы напомнить о себе? Ну, такая себе мотивация. Все-таки не к этому дети привыкают в футбольной школе, не к этому привыкают юноши, стремясь взрослеть и попадать в основу своей команды, и не к этому стремятся взрослые футболисты, чтобы попасть в основу и получать еще и премиальные, помимо контракта. Сборная Ирана выглядела более цельно, конечно. Во-первых, она играла на своем поле. На полуразрушенном, кстати говоря, стадионе, потому что, если вдруг вы не знаете, то там вот трибуна, на которой установлены камеры, она, в общем, закрыта, она не функционирует. Стадион находится в аварийном состоянии, вот трибуна, на которую камера направлена, она более или менее действует. Кстати, вы могли в этом убедиться, потому что вы наверняка привыкли к тому, что в матчах зарубежных товарищеских сборной России, как правило, мы видим российскую рекламу на щитах. А сейчас мы не видели, потому что обычно это можно сделать, когда трансляции ведутся с двух сторон. С одной стороны на Иран и весь мир, а с другой стороны на Россию. А здесь с другой стороны трансляцию просто нельзя было вести. Поэтому вся реклама была иранская. Ну да, это забавное наблюдение, дело, конечно, в игре, а не в чем-либо другом. У меня претензия в ином. Я не вижу мотива у сборной России. И я не готов к этому предъявлять претензии, потому что я сам не могу представить себе мотива. Я ведь говорил вам, что я очень давно не смотрю матчи сборной. Я не знаю, зачем мне смотреть игру при всем уважении к сопернику, с Таджикистаном. Не знаю, зачем. А я увижу счет, и я пойму, что было в этой игре, более или менее. С Ираном было интересно посмотреть. Но мотива все равно не видно. И вы тоже не найдете мотива, и мотивации тем самым не найдете. У меня вопросы другого рода. Вот совершенно очевидно, что сборная поначалу очень старалась. И высоко старалась вступать в борьбу за мяч. И, в общем, неплохо оборонялась. Ну, в самом начале игры, потом это стало хуже все. Но вот в чем концепция игры, если команда пытается выходить из обороны через пас, Иран прессингует достаточно высоко, а опорным площадником является Глебов. Очень хороший игрок, прогрессирующий игрок, но чисто оборонительный. Он же при выводе мяча из обороны просто прячется за соперника. И при этом этот футболист играет в команде у Валерия Карпина клубной, и Карпин не может этого не понимать. С полузащитником Глебовым невозможно так выходить из обороны. Просто невозможно. И нужно его этого дополнительно учить. Я совершенно не понимаю, как так провалился в первом тайме, в особенности, защитник Ростова Осипенко. Ну, казалось бы, человек здорово играет головой, и в этом его главная, собственно говоря, функциональная задача в сборной России. Но ведь он несколько допустил просто комических ошибок в таких ситуациях. Просто комических. Но главное разочарование сборной России – это, конечно, Захарян. Прямо скажем, он вообще в этом сезоне играет более или менее кошмарно. Но то, что он показал в матче в Иране – это просто позор. Это позорище и стыдоба. У сборной России просто не было правого фланга атаки вообще. В сравнении с Зиньковским, ну, это вообще никакого сравнения здесь нет. Я просто не понимаю, зачем Захарян вышел на поле. И заметьте, Карпин держал его на поле. Он давал ему время как-то вот еще себя поискать, что еще сделать. Но Захарян не сделал вообще ничего. Просто удивительно, что происходит с молодым футболистом, когда он, опять-таки, повторюсь, лишается мотивации. Ведь Захарян очень талантливый игрок. У него, естественно, было в планах, наверное, претендовать на то, чтобы попасть в сильный европейский чемпионат. Сейчас это очень трудно сделать, практически невозможно. Захарян действительно шел вверх и как-то вот развивался. И сейчас ему просто, ну вот, дали, ну что, по рогам, что-то еще в этом роде. Надо находить себя в этой ситуации, как-то вытаскивать себя за волосы или переставать играть, вот, в принципе, да? Ведь армяне народ талантливый, у них много самых разнообразных, так сказать, функционалов. Бизнес, там, еще раз бизнес, опять бизнес. Ведь бизнес вообще изобрели в Армении, если вы не знали. Вот на это просто больно смотреть со стороны. И я думаю, что стыдно должно быть изнутри. Изнутри Арсена Захаряна. Он просто был пустым местом в этой игре. Можете обижаться на меня, Арсен. Я сказал то, что думаю. Камельченко был старателен, как всегда. Он играл на острие атаки, но представлял собой тупие, потому что на него не было ни одной нормальной передачи. Ну, вроде половина передачи от Зиньковского в первом тайме. Но там, в общем, невозможно было просто подставить голову. Очень слабо летел мяч, и поэтому он стал легкой добычей вратаря или мимо ушел. Это вообще совершенно неважно. Но вот Камельченко, когда ему в голову бьет Уткин, другой Уткин, это, понятно, это страшное оружие. Но в игре в Тегеране Камельченко был в лучшем случае первой линией обороны сборной России при всем его старании. И даже традиционный тюкавинг последних минут не помог команде сыграть острее. Я не понял замысла. Именно поэтому я не хочу употреблять слово «катастрофа», именно поэтому я не хочу употреблять других каких-то слов, и именно поэтому я понимаю, почему не приехали Головин и Миранчук. Короче говоря, у меня два главных тезиса относительно сборной и России. Во-первых, я не понял замысла тренерского штаба. И во-вторых, и в главных, надо понимать, что у сборной нет никакой мотивации играть вот такие вот матчи. Это до известной степени обуза. Футбол – это спорт, и победа в матче всегда должна к чему-то дальше вести. Сейчас мы в ситуации, когда никуда эта игра не ведет. И что самое главное, вот вы смотрите матчи с Киргизией, с Таджикистаном, с Узбекистаном, вот сейчас с Ираном. Ну, хорошо, очень хорошо. И вы по-прежнему говорите, что играть лучше, чем не играть? По мне так все равно, играть или не играть, если играть вот так. Исход из этой ситуации я не вижу, потому что в спортивных соревнованиях сборной России, скорее всего, не скоро примет участие. Контрольные матчи – это, в общем, ветка, ну, такая себе. Просто приятно, что следующий матч сборной России, который подтвердился таки, примерно за три дня до его, собственно говоря, происхождения, до его события. Россия-Ирак звучит как русская народная сказка. Россия-Ирак.
Включите определитель номера в пару кликов в приложении «Яндекс». и отвечаете только на важное. Определитель номера номер один, по мнению российских пользователей.
Другие важные события недели. В Европе, естественно, череда резких отставок. Россия в этом смысле тоже Европа, ну просто потому, что окно для сборных – это время, когда есть момент для принятия решений, когда можно действительно нанять нового тренера, у него будет какое-то время для вхождения в тему. В России в торпеду уволен Талалаев, причем после того, как он, наконец, одержал разгромную победу 3-0. Правда, это технарь в Нижнем Новгороде, но все равно победа есть победа. И вот Талалаев уволен по соглашению сторон. Заметьте, в торпеду все происходит по соглашению сторон. По соглашению сторон ушел Геркус, по соглашению сторон там что-то еще происходит. Я думаю, что торпеда и вылетит тоже из премьер-лиги, когда вы, а я в этом почти не сомневаюсь, тоже по соглашению сторон. Кто эти стороны? Ну, торпеда – это инь и ян. Команда играет в черно-белой форме. Вот компромисс между черным и белым торпеда удалось найти. Черное и белое на форме торпеды – это тоже форма соглашения сторон. Что касается европейских событий, то самая ожидаемая отставка, конечно, это отставка Конте в Тоттенхэме. Она, наверное, рано или поздно произойдет. И, по-моему, это первый случай, когда Конте не добился результата вот в команде, куда он пришел. Он вообще тренер, такой тренер экспресс. Он дорогой. И поэтому он дорогой потому, что он сразу добивается некоего результата. Но вот в Тоттенхэме у него не получилось ничего. Кроме того, что мне хочется вспомнить, вот когда, знаете, вот это из моего детства фраза, слово вернее, она уже забыта, наверное, так уже сейчас не говорят. Но когда кого-то вот судьба наказывала за выпендрёж, в моем детстве говорили «доорался». Вот это точно про Конте. Глаза на выкате, самолет в Турин или куда там, где там он живет, я не знаю. В общем, короче говоря, я думаю, что, конечно же, его уволят. Другим событием, разумеется, стало классико. Барселона снова победила Реал. И, наверное, теперь вопрос о чемпионстве в Испании снят. Матч был очень напряженным. Я бы не сказал, что Барселона одержала убедительную победу по игре. Там, в общем, многое решили нюансы. Но, вообще-то, мягко говоря, между нами все три защитных мяча, защитных, это очень важно, в этой игре забила Барселона. Один в свои ворота, а два других ворота Реал. Еще и в концовке, еще из такого блистательного паса Левандовского. Реал тоже, видимо, сейчас задумается о смене тренера, потому что Анчелотти при всей его блистательности, при всей его такой, при всем его таком вот отцовстве, да, папа Карло, но вы не знаете, что папа Карло вообще-то сыном был Буратино. Сейчас это не актуально, но тем не менее, команда Анчелотти, которая вот он, ему досталась от Зидана, она объективно заканчивается. Реал никуда не денется от того, чтобы сделать ставку на молодежь, и ничего нет удивительного в том, что команда ищет нового тренера. Сегодня появились, ну сегодня, я имею в виду в четверг, когда я записываю эту программу, поздно вечером в четверг, появились сведения о том, что фаворитом в борьбе, не в борьбе вернее, а в выборе нового главного тренера Реала является Хави Алонсо, или, как говорят в Испании, Чаби Алонсо, который сейчас работает в Леверкузенском Байере, в общем, работает довольно-таки вдохновенно, работает с идеями, и, может быть, вот сейчас как раз время, чтобы в Реале появился тренер с идеями, а не тренер, который обладает другим умением, не менее гениальным, каким обладают Зидан и Анчелотти, сплачивать игроков и находить каждому место, ставить их на поле так, чтобы слабые стороны оказывались внутри, а сильные стороны перли наружу. Посмотрим, что из этого выйдет. Я практически уверен, что Анчелотти работает в Реале последний сезон. В чемпионате России пауза, но тема, которую мы обсуждаем уже несколько месяцев, она не прекращает быть актуальной и сейчас становится еще более актуальной, потому что проявляется на практике. Я имею в виду знаменитый фан «Уйди». В эти выходные состоится матч ЦСКА с командой «Тудроц». И на этот матч продано уже 20 тысяч билетов, если верить полуофициальным источникам. Если верить официальным, не менее 15. На матч ЦСКА «Зенит» – центральный матч сезона, один из центральных матчей сезона. На матч ЦСКА «Зенит» пришло менее 10 тысяч зрителей. А все почему? А все потому, что фан «Уйди». Так вот, тема фан-идиотизма приобретает еще новый смысл. Я внимательно выслушал репортаж, вернее, рассказ Леонида Слуцкого о том, как он сходил на футбол, получив этот самый, ну, не знаю, там, это документ или это регистрация. Документ обычно называется нечто, что можно взять в руки. Там много всего было, уже много писалось о том, что система пропускная на стадионе ЦСКА в принципе не справилась с проблемой, зависла некоторое время, многие болельщики опоздали в этом смысле на игру. Но оказывается, самое интересное, самое удивительное, что меня удивило больше всего, оказывается, без фан-айди, без специального, вот еще одной регистрации, невозможно уйти с матча раньше времени. То есть это больше напоминает малыша и Карлсона, когда, помните, они остаются, малыш остается без родителей, приходит к нему домомучительница, Карлсон начинает ее изводить, в конце концов одевается привидением, пугает ее, и когда домомучительница прячется весь с малышом в одной из комнат квартиры, говорит, ну вот и поворачивает ключ, И Карлсон в костюме привидения выныривает из-за дивана и говорит: «Ну вот прекрасно, теперь мы заперты на ночь». Вот мне это больше всего напоминает историю с тем, что нельзя выйти с матча без Fan ID раньше времени. Ну, может, тут-то что? Ну, отпустите вы человека. Ну, может быть, он писать хочет. Ну, мало ли, может быть, ну, я не знаю, может, у него жена рожает. Ну, может быть, ему просто, ну, куда-то надо. Но нет, надо Fan ID. А может, все на самом деле зависнуть. Может быть, QR-код надо поменять. Может быть, еще что-то надо сделать. Веселая, короче говоря, история получается. Честно говоря, раздумываю, не сходить ли мне на матч Кубка в Москве. Вот «Динамо» «Акрон» будет игра. Попробую сходить, потому что, честно говоря, давно не был на футболе и, признаться, скучаю. Но пока Fan ID оформлять не хочу. Просто из принципа. Я лучше поставлю себе какой-нибудь специальный электронный ключ на входе в туалет. И такой какой-нибудь хитрый, чтобы из него еще и выйти потом было нельзя. Если вот раньше, ну, хотя из туалета раньше люди не выходят. Ну, в общем, короче, какая-то вот такая ситуация. Но вот так или иначе, где-то вот между этими событиями кроется ответ. Есть еще одно событие, которое я хотел бы обсудить на коротке, так сказать. Это обращение российских клубов к вышестоящим инстанциям, ну, государству, короче говоря, о том, что, возможно, с них не стоит взимать НДС. Там получается экономия примерно в 2,5 миллиарда рублей, чуть меньше. НДС за рекламные контракты и за контракты с телевидением. Ну, это в черне, поэтому там, в общем, могут быть какие-то уточнения, но почти 2,5 миллиарда рублей. 2,3 миллиарда, вот так вот, 2 миллиарда 300 миллионов. Я думаю, что таким образом клубы продают своих болельщиков. Если бы не было Fan ID, и если бы разрешили продавать пиво на стадионах, за что клубы воевали много лет и пока так и не добились этого, даже в обмен на Fan ID, вот тогда бы, наверное, примерно эту сумму они бы и заработали. Сейчас они ее не зарабатывают. Они фактически требуют компенсации, и тем самым они отказываются от этой самой борьбы, хотя бы от ее декларации. Наше государство, и это открытые источники, в этом нет никакой ни пропаганды, ничего, это просто известно. Наше государство в нынешней ситуации ищет максимально возможности для того, чтобы нарастить бюджет, нарастить свои доходы, где-то еще найти деньги. А здесь государство просит об экономии, в сущности о том, чтобы государство подарило кому-то 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Вы же понимаете, что государство получит эти деньги. Но с кого? Оно получит деньги с нас с вами. И, в общем-то, будет право. А почему нет, собственно говоря? А клубы получат экономию. Окажется, прав Прохор Шаляпин, выдающий эксперт по Fan ID, который высказался о том, что это необходимая вещь. Или, допустим, гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный, который тоже, кстати говоря, сказал, что ну раз надо, значит надо. Ну чего вы, собственно говоря, возникаете? Это так несложно, сказал Никита Нагорный. Дорогой Никита Нагорный, я должен сказать, что недавно... Я вообще очень люблю спортивную гимнастику. Сам-то я никогда в жизни не... Я подтягиваться не умел с класса до седьмого, но это не важно. Короче говоря, дорогой Никита Нагорный, я иногда смотрю нарезки выступлений гимнастов на отечественных соревнованиях. Я смотрю на трибуны, на выступления лучших гимнастов мира, наших олимпийских чемпионов. И когда я вижу эти трибуны, у меня такое ощущение, что на гимнастике уже очень давно работает Fan ID. Настолько мало там зрителей. Я так чувствую, Никита, что вам это нравится? Видимо, вы думаете, что так надо. Но раз вы так думаете, ну что ж, бог вам судья. И вот еще один меня мучает вопрос. Вот сейчас кипят страсти на хоккее. Кубок Гагарина, решающие матчи, плей-офф. А почему на хоккее, где кипят страсти, почему Fan ID нет там? Удивительно, правда? Хоккей, если я накликаю на тебя эту беду, прости меня, хоккей. У меня все на сегодня.